Добрый день, 13 часов в Петербурге. На эти новости в виртуальной студии Андрей Шашков. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков официально подтвердил, что его шеф не будет в этом году выступать с посланием Федеральному собранию. Это состоится, цитата, «географически уже в следующем году». Причины официально не уточняются, но ранее источники газеты «Коммерсант» связывали это с сохраняющейся высокой неопределенностью на фронтах в Украине. Это первый подобный прецедент в затяжной карьере Владимира Путина. Обязательность ежегодных посланий президента парламенту закреплена законодательно, в отличие, например, от традиционных ежегодных прямых линий и больших пресс-конференций, которые в этом году уже отменили. Ветераны Великой Отечественной получат по 10 тысяч рублей к 80-летию дня прорыва блокады Ленинграда. Соответствующий законопроект сегодня приняло на заседании в первом чтении городское заксобрание. Кроме того, выплаты получат граждане, которые были награждены знаками жителю блокадного Ленинграда, жителю осажденного Севастополя, а также тыловики, бывшие несовершеннолетние узники концлагерей и лица, проживавшие или родившиеся в Ленинграде в период блокады. Яндекс отверг сообщение о забастовке курьеров в Петербурге. Сейчас, по заверениям пресс-службы компании, на линии работает на четверть больше людей, чем недели ранее, в связи с традиционно высоким предновогодним спросом. Забастовку курьеров накануне анонсировал профсоюз «Курьер». Там отметили, что сотрудники требуют повышения ставки и возвращения оплаты за заказ в размере до 110 рублей. В Петербурге объявлено штормовое предупреждение в связи с циклоном Франциско. Ледяной дождь и сильный гололед с середины ночи и в первой половине дня прогнозировали в Петербурге и западных районах Ленобласти. При этом атмосферное давление будет падать и составит 749 мм ртутного столба, что ниже нормы. В течение дня ожидается также мокрый снег и дождь. Госдума приняла в третьем чтении законопроект о пожизненном лишении свободы за диверсии. Также пожизненное заключение будет грозить не только за создание таких сообществ, но и за прохождение обучения для совершения диверсии. Суд в Благовещенске приговорил пятерых последователей свидетелей Иеговы к реальным срокам более 6 лет в колонии общего режима. Их признали виновными в осуществлении деятельности экстремистской организации. Несмотря на публичное обещание президента Владимира Путина прекратить преследование после того, как свидетелей в 2017-м признал экстремистами Верховный суд, уголовные дела завели уже на десятки и сотни их последователей по всей стране. Американский конгресс занимается разработкой законопроекта, которым Россию признают государством-агрессором, выяснило издание The Hill. По информации источников издания, таким образом в Вашингтоне придумали альтернативу признанию России спонсором терроризма. Такое решение Европарламент принял в конце ноября. Власти Афганистана запретили женщинам учиться в университетах. В письме Министерства образования правительства талибов указывается, что это решение вступает в силу немедленно. Аналогичные правила уже действовали в Афганистане в прошлый раз, когда талибы были у власти в 90-е годы, но после вывода американских войск и возвращения талибана к власти в прошлом году представители движения обещали, что в этот раз политику в отношении женщин смягчат. Биржевой курс евро поднялся выше 75 рублей впервые с конца апреля, доллар выше 70 рублей. И о погоде вечером в Петербурге плюс 1-2 и мокрый дождь со снегом. Андрей Шашков, служба информации, YouTube-канала «Ищем выход».
Добрый день, дорогие друзья. У нас сегодня на календаре среда, 21 декабря 2022 года, Санкт-Петербург, гостиница «Индиго» Чайковского, 17. И мы начинаем наш очередной раунд поиска истины в программе «На самом деле». Я ее автор, ведущий, полномочный представитель Санкт-Петербургского университета технологии управления экономикой Сергей Цепляев. И сегодня мы возьмем две темы. Первая тема – это в чем же разница между безопасностью и эффективностью и обороноспособностью. Вот это нам надо пообсуждать еще раз о контроле над вооружениями, поскольку очень часто нам кажется, что это одно и то же – обороноспособность и безопасность. И вторая тема – это продолжение нашего разговора о новом мировом порядке и о нашем российском взгляде на этот мировой порядок. И сегодня мы поговорим на тему, так сказать, «Царьград наш». Да, это вот «Даешь Царьград» – это та идея, которая, наверное, будоражила умы и как эти сердца россиян и российской элиты века. И вот во что, и тоже во что это вылилось. Очень полезно и поучительно. Начать я хочу с Реплики, связанные с одним из вопросов, который прозвучал в прошлую нашу передачу по итогам выступления. О чем идет речь? Значит, я рассказывал о том, как на нашей конференции каждый год произносится ельцинская мемориальная лекция, говорил о том, что у нас есть необходимость научиться трезво относиться к уходящим руководителям, особенно, я как сказал, если это наш выбор страны, и относиться к ней панегирически, а критически и так далее, но тем не менее понимая, что и уважая собственный выбор страны, каким бы он дальше ни оказался, вместо, а не заниматься с подходом, что король умер, да здравствует король, у нас всегда король солнца сейчас, непогрешимый, несменяемый, вечно правый вождь, которому должны все поклоняться, а каждый ушедший руководитель – это исчадие ада, это предатель, это саботажник, это иностранный шпион и так далее и тому подобное. Вот эта крайность между критикой и огульным охаиванием, она существует, и это очень тонко, надо проводить грань. Вот об этом был разговор, а там человек, как это так, мы запрещаем себя ругать. Нет, мы запрещаем себя посыпать голову пеплом, юродствовать, уничижительно относиться к собственной истории, понимая при этом всю полноту ошибок, достижений, и подходя трезвым, критическим взглядом, оценивая все, что и как на самом деле, поэтому именно это страхует нас от дальнейших ошибок. Но вообще-то надо представить себе, ну ладно, монархия, там мы получали руководителя, открыв рот, хотя и то, монархический закон постоянно нарушался, и мы помним, как гвардия вступала в процесс и определяла, кто у нас будет следующим монархом. Да? Но в тот момент, когда фактически власть существует только постольку, поскольку она имеет поддержку молчаливую, либо активную со стороны общества, это означает, это мы сейчас будем тоже говорить отдельную тему об ответственности. Так вот, возвращаясь к разговору о том, что враги и предатели, давайте прикинем по списку наших руководителей, начиная отсюда и докончая к 2017 году, у нас постоянно идет разговор о том, что кроме пробравшихся туда врагов, засланных иностранных агентов, вредителей и так далее, больше никого не было. Остается вопрос, а что за нация такая, которая таким образом все осуществляет, собственную организацию. Вот последний, самый яркий пример. Есть у нас такой депутат Государственной Думы Дмитрий Певцов, который, выступая, заявил, что Конституцию 93-го года написали враги. Вот так оно получилось. Ну, давайте задаем себе вопрос. Вы представляете себе, депутат Государственной Думы заявляет, занимается реальным подрывом конституционного строя, реальной антигосударственной деятельностью, поскольку если Конституцию написали враги, то как, значит, что это означает с точки зрения необходимости ее следовать, ею исполнять? То есть человек реально занимается разрушением государства и считает для себя это вполне возможно. Если перейти на его понятный ему сталинский язык, то он-то и есть настоящий враг, разрушитель государства. И в соответствующие годы, я думаю, он бы долго не разговаривал, уже был в понятном месте. Но давайте себе представим отношение. Вот текст, который был написан, был подготовлен ведущими конституционалистами, например, Сергей Сергеевич Алексеев, уважаемый человек. Этот текст прошел обсуждение через конституционное совещание, где была и палата регионов, по два человека от каждого региона, и палата общественных организаций, и палата местного самоуправления, и палата органов государственной власти федеральных, где все это детально обсуждалось, потом было вынесено на референдум, всенародное голосование, конституция была принята, 29 лет мы на ней живем, этот человек избрался на основании действующей конституции, а дальше, не обсуждая вопрос, что что-то не нравится, давайте что-то внесем из изменения. Нет, эту конституцию написали враги. Ну и как к ней должны относиться все люди, если представители властей заявляют, что это вражеский текст? Вот это вот тот подход, с которым я не могу согласиться, потому что это безумный, эмоциональный, не отдающий себя отчет о последствиях, не стоящий на трезвых основаниях взгляд на собственную страну и на собственную историю. Поэтому я считаю, что вообще человек, который считает, что эту конституцию написали враги, просто не должен по ней избираться. Должен, как говорится, встать, покинуть заведение. Тем более, что дальше начинается ситуация. Он не совсем точно цитирует эту конституцию. Там написано, что человек его права и свободы являются высшей ценностью. И сказано о том, что вся деятельность государства должна быть направлена на то, чтобы это было обеспечено. Он же говорит, что в Конституции написано, что высшей ценностью человека являются его права и свободы. А дальше говорит, что у нас, у человека другие ценности. Так нет, человек является высшей ценностью, его права и свободы, в том числе и на те вещи, которые он говорит, вера, семья и отечество. Ради Бога, пожалуйста, это ваши ценности, вы имеете право их отстаивать, ими руководствоваться и двигаться в эту сторону. Поэтому это легкое передергивание, легкое изменение цитирования и понимать, понятно, что Конституция регулирует деятельность государства, а не умы граждан. И это надо тоже понимать. И вторая вещь, по которой очень скучает товарищ, это говорит, как вот государственной идеологии, видите ли, нет. Он немножечко-то, опять же, путает вещи. Речь идет о том, что невозможно установление обязательной государственной идеологии. А то, что идеологии у нас люди жаждут иметь, так на здоровье, каждая правящая партия должна иметь определенную идеологию, приходить с ней, руководствоваться ею, но в дальших соревнованиях она может проигрывать идеологический спор другой партии, которая будет предпочитать другие подходы. В этом смысл плюрализма, в этом смысл развития. Никакая группа сегодня не имеет права претендовать, что только вы носители истины. Вот он лучше всех знает, что должны делать россияне, какая должна быть идеология. А если завтра выяснится, что вы ошиблись, а если завтра выяснится, что надо будет двигаться по-другому, на это и существуют подобные ограничения, чтобы не допускать застоя и упорствования в безумстве, упорствования в ошибках. Вот возвращаясь к этой вещи, я еще хочу одну такую деталь сказать. Вот каждый раз, когда мы начинаем вот такую резкую, там, огульную критику там, конкретных руководителей, еще есть одна неприятная деталь. В этой части мы стараемся снять полностью ответственность с себя. Это они виноваты, это они все сделали, а мы вроде как бы и ни при чем. Это моя старая дискуссия, в том числе и с представителями нашего демократического общества интеллигенции, которые заявляют, что нет, мы не отвечаем за то, что происходит в стране. Я всегда говорю, что народ всегда несет полную ответственность за деятельность своего правительства. В разной степени, в разной мере, кто как, но тем не менее по-другому не бывает. Он говорит, а мы не голосовали, а мы там не то. Ну что? Когда Германия начала военные действия против Советского Союза и Советский Союз на первые разы отправил дальние бомбардировщики бомбить Берлин, чтобы там жизнь медом не казалась, там никто не разбирался, есть правильные немцы или неправильные, да, которые поддерживают или которые не поддерживают. Страна ответила за действия своих руководителей. Точно так же жестоко ответила за действия своих руководителей страна под названием Япония. Атомная бомба тоже не разбирает, где правильные, где неправильные японцы. Мы не хотим вспоминать, что был поставлен ультиматум японскому императору, что либо японцы начали военные действия, хочу заметить, против Соединенных Штатов, а не наоборот, что либо они капитулируют, либо будет использовано оружие страшной разрушительной силы. Японский император отказался капитулировать, тем самым народ ответил за действия своего императора. Поэтому вот эта вещь, попытка сказать, это все не мы, это вот они виноваты, это власти все делали не так. Вот в этом еще вещь, которая постоянно лежит в нашем желании назвать всех руководителей врагами, предателями, саботажниками, иностранными шпионами и отделить вроде как бы их от нас, все по-прежнему виноваты там. То англичанка, то американцы, то евреи, то еще какие-то либералы. Кто-то все время виноват. Вот это вот руководители, которые непонятно как пробрались к власти, и потом народ им руку плескал. Мы за это не отвечаем. Вот здесь есть такой еще анархический элемент в попытке, так сказать, таким образом дистанцировать всего и сказать, что мы за это не несем ответственности, все, что было проделано предыдущим руководителем. Поэтому я сторонник, еще раз говорю, ответственного подхода. Если мы эти власти уполномочили, избрали, поддержали, значит, мы несем ответственность. Ну и к выбору относимся серьезно, и потом обсуждаем все, что произошло, понимая, что то, что происходит в стране, это не действие ни одного человека, а это действие всего общества. В разной степени ответственности, но понятное дело, что каждый несет свою толику того, что происходит. Это вот тому же разговор на будущее. А теперь вернемся к нашим основным темам, которые сегодня были заявлены. Но тема первая – это безопасность и обороноспособность. Почему вдруг этот разговор снова возник? А вот совсем недавно Соединенные Штаты вооруженные силы получили первый ракетный комплекс средней дальности, который ранее был запрещен договором о ракетах средней и меньшей дальности, который действовал до августа 2019 года. И вот первая батарея такого комплекса под названием «Тифон», первое окончание холодной войны, сегодня поступает в войска на испытания, на доработку, и при этом это среднее звено. Дальше предстоит появление оперативно-тактических ракет, высокоточные ударные ракеты порядка 500 километров в перспективе доработка до 1000. И дальше еще дополнительно оснащенный гиперзвуковым оружием комплекс средней дальности «Темный орел», который дальность больше 2775 километров. Значит, батареи делаются 4x4 установки плюс обслуживающие машины. 4 батареи предполагается расположить на Тихоокеанском побережье, а одна батарея появляется в Германии. И вот мы возвращаемся в славные 70-е, 80-е и начинаем задаваться себе вопросом. Почему мы воспроизводим снова ту ситуацию тяжелого кризиса, который тогда развивался по евроракетам, в новой ситуации? Что и почему мы снова попадаем в ту же самую ловушку? И вот здесь надо вернуться к истории. А что было с ракетами средней и меньшей дальности? Когда-то славные и довольно давние времена возникла идея, что, вообще-то говоря, высокоточное оружие в состоянии наносить удары по таким вещам, как расположение межконтинентальных баллистических ракет. И вопрос как высокоточного оружия подлетного времени стал, значит, теоретически обсуждаться довольно интенсивно. И стал появляться во всевозможных этих военных доктринах. Но доктрины доктринами. Значит, а первый шаг был сделан силами Советского Союза, который начал разворачивать на границах нашей страны так называемые ракеты РСД-10 «Пионер». И были Устинов в 1976 году стал министром обороны. Жесткий человек, так сказать, да, и представитель жесткой линии вместе с Андроповым на пару, как мы потом понимаем. И, значит, да, жесткие ответы на западные вызовы разместили до 300 ракет. И каждая ракета имеет до 3 головок индивидуального наведения. И стало ясно, что практически все командные центры, порты, возможные высадки и позиции полностью накрываются подобными ракетами в Европе. И с учетом полного превосходства Советского Союза в обычных вооружениях, стало понятно, что фактически НАТО находится полностью под зонтиком советских вооруженных сил. Вот вам, казалось, обороноспособность резко возросла. Надо радоваться. Значит, дальше что происходит? НАТО, естественно, садится, начинает думать и объявляет о двойном решении. Значит, двойное решение состоит из двух позиций. Первое. Решаем проблему советских евроракет, вступаем в переговоры и говорим: ребята, уберите это дело. Ничего хорошего от этого не произойдет. И второе, если это дело не происходит, то тогда, значит, размещаем в Европе то же самое ракеты средней и меньшей дальности и ракеты так называемые «Першинг». Какая реакция со стороны Советского Союза? Ну что это мы будем менять уже стоящие ракеты на ноль? У них еще ничего нет, а мы уже поставили. Они говорят, мы не будем размещать, а ну-ка наши уберите. Ну, конечно, мы не будем убирать. Ну, не убираем. Дальше, значит, нулевой вариант не подходит. Мы предлагаем тогда свой вариант. Давайте мы уберем все. Ну, так убирайте ракеты и Франции, и Великобритании. И да, вообще говоря, выходим на абсолютный ноль. Но здесь ответ тоже понятный, что на это, во-первых, Франция и Британия говорят: ребята, у вас там российско-советско-американские проблемы. Это, говорит, не наш вопрос, это первое. А второе, ну, мы понимаем, что снимание с доски ракетного вооружения резко усиливает страну, у которой есть преимущество в обычных вооружениях. А таковой является, естественно, Советский Союз. Поэтому этот вариант не проходит. В результате, значит, размещается 572 ракеты «Першинг-2», В Европе с подлетным временем 6-8 минут до уже позиции в Советском Союзе наших стратегических ракет. Понятно, что подлетное время из Соединенных Штатов баллистические ракеты это в районе получаса, а здесь вот вам и по результату. 6-7 минут. Что мы имеем? Мы имеем прекрасную конструкцию. Да? Мы представили пистолет к войску Европы, да, с Америки, Соединенные Штаты Америки представили пистолет к нашему войску. В такой ситуации мы весело стоим. С разговоров о том, что дальше делать, не получается. Значит, дальше в 1982 году появляется власть Андропов. Значит, тут же как бы пара Устинов Андропов идет еще на более жесткие решения. Во-первых, решает, что мы будем обсуждать эти ракеты только в пакете со стратегической оборонной инициативой, которая появилась в Соединенных Штатах. А то, что есть, мы готовы обсуждать, если вы откажетесь. А параллельно начинается разворачивание так называемого комплекса АК, оперативно-тактических ракет, которые ставятся уже в ГДР и в Чехословакии, и они достают позиции першингов, и эта дальность там где-то 400-450 километров, и прекрасная задача, значит, возникает, что даже атомные подводные лодки в этот момент выдвигаются в сторону американского побережья. Все, мир встает вот в такое вот положение, и становится ясно, что обороноспособность возросла у всех, а безопасность у всех пропала. И это известная история под названием «Дилемма безопасности». Вот что-то ваш потенциальный противник имеет. Вы рассказываете всем, какой ужас. Вы должны это дело обязательно обойти, обходите и выходите на более высокий уровень. И кажется, вы обеспечили безопасность. Он делает ровно такой же шаг. Через несколько таких вот итераций вдруг выясняется, что вы взлетели на невероятный уровень противостояния. При этом ни у кого не появилось абсолютного преимущества. При этом возникают жуткие нагрузки на экономику и страшные риски случайного конфликта, потому что когда все насыщено, из каждого угла торчит какой-то пистолет, в состоянии нервного эффекта кто-то обязательно нажмет на кнопку. Это так называемая дилемма безопасности, что вроде вы увеличили колоссально обороноспособность, потратили невероятные ресурсы, а результат получается ровно обратный. Что в той ситуации было сделано в результате? Ну, Черненко хотел развязки пакета, Устинов категорически стоял против никакой развязки ракеты и стратегической оборонной инициативы. В конце концов, во времена Громыка пошел разговор о том, что давайте все-таки про евроракеты договариваться отдельно. Стратегическая оборонная инициатива – это еще вилами по воде писано. Все специалисты сказали, что шансов на то, что она будет эффективной, работоспособной, довольно немного. И в значительной степени это психологическая пугалка, а ракеты – это реальность. И вот в основном были достигнуты договоренности между Горбачевым и Рейганом в Рейкьявике. Потом эти договоренности были доведены до окончательного варианта и договора уже во времена там министра Старовел Шеварнадзе. И 8 декабря 1987 года, вот практически 45 лет прошло, был подписан в Вашингтоне Рейган-Горбачев один из важнейших договоров под названием «Договор ограничения ракет средней и меньшей дальности», который вступил в силу 1 июня 1988 года и предполагал, что будут уничтожены все комплексы баллистических и крылатых ракет наземного базирования средней, это тысячи километров до 5,5 и меньше от 500 до 1000 дальности. А также стороны обязались не производить, не испытывать и не развертывать такие ракеты в будущем. И в течение 3 лет этот договор был реализован. Да, было уничтожено Советским Союзом гораздо больше, но мы всегда все наделываем с запасом, как выясняется, а потом не очень понимаем, зачем. Мы уничтожили 1846 ракетных комплексов, при этом 1/2 была произведена и складирована, не находилась вообще на каком-то боевом дежурстве. Соединенные Штаты уничтожили 846 комплексов. Советский Союз уничтожил ракеты средней дальности, которые, я уже сказал, «Пионер», в наших названиях Р-12 и Р-14, и крылатые ракеты наземного базирования РК-55. А Соединенные Штаты уничтожили Першинг-2 и Томагавки, крылатые ракеты наземного базирования. По меньшей дальности СССР уничтожил ОТР-22 ТМПС и ОТР-23 оперативно-тактическую ракету АК. Соединенные Штаты уничтожили ракеты Першинг-1А. И что еще очень важный момент, тот момент, когда возникло уже, пошло размещение ракет АК, и Соединенные Штаты сказали, ну, уберите эти ракеты, мы сказали, нет, мы не будем убирать. Тогда сказали, ну хорошо, раз такое дело, значит, мы в ответ разместим в Европе ракеты «Лэнс» с нейтронными боеголовками. Мы помним все эти разговоры про нейтронное оружие. И в результате, да, здесь был размен, что мы уничтожили ракеты, которые даже не вошли формально в договор РСМД, а они отказались в дальнейшем размещать ракеты «Лэнс». И вот этот договор, конечно же, уменьшил обороноспособность что одной, что другой страны. Но он сделал мир гораздо безопаснее. И длительное время в Европе ничего подобного не было. Военный, я в тот момент как раз входил в Комитет по вопросам обороны и государственной безопасности Верховного Совета СССР, были страшно недовольны. Особенно тем, что уничтожили ракеты АК. А вот они не входили, а зачем и так далее. Понятное дело, что военные люди, которые воспитываются и учатся это правильно видеть угрозы. А дипломаты – это люди, которые учатся, их должны так воспитывать, видеть возможности сотрудничества. А политическое руководство должно уметь балансировать и военными подходами, и дипломатическими подходами, и экономическими подходами. Все это вместе взято, и есть тот политический интегральный какой-то вообще мозг, который должен это все взвешивать. Если вы садитесь в одну лодку и смотрите только все через военный прицел, то, скорее всего, ничего хорошего у вас происходить не будет, ровно будет по этой схеме. Дальше был постоянный критический подход со стороны военных. Зачем нам этот договор? Он нас связал. А вот вообще есть в Китае такие ракеты. А давайте мы все-таки вернемся. И в конце концов начались достаточно серьезные дискуссии вокруг этого договора. И претензии со стороны Соединенных Штатов о том, что это еще где-то в 2015-2016 году, в основном со стороны Обамы, о том, что у нас появилась совершенно новая ракета. Вот, это ракета 9М729 «Новатор», что она на самом деле является ракетой средней дальности. Мы категорически отрицали, но тем не менее ее развернули. И у нас были возражения, а вот у вас есть там эти ракеты в качестве мишени используются, а вот вы ставите ПВО, которое, вообще-то говоря, может воспользоваться этими ракетами. В результате все это веселье и перебрасывание взаимных помидоров через забор закончилось тем, что пришел Трамп, большой специалист, по изоляционистским подходам, и объявил о том, что они выходят из договора о ракетах средней и меньшей дальности. Но в результате этот договор в 2019 году стороны объявили о том, что они выходят, и в 2019 году, 2 августа 2019 года, договор прекратил свое существование. И вот встает вопрос – а кому больше выгоден этот договор, опять же, нам или американцам? Я каждый раз говорю и повторяю, пытаюсь объяснять, что если у вас есть две экономических машины, а военная машина сегодня без экономической машины невозможна. Если у одной машины двигатель гораздо мощнее, и чем у другой, то любое ограничение скорости в гонке выгоден тому, у кого экономический мотор слабее. Этот договор был нужен нам. Опять ставит взвешиваемый вопрос. Эта ракета «Новатор», она нам позарез была нужна? Или договор важнее, чем эта ракета? Да, ракета осталась, договор ушел. Дальше были наши предложения после того, как договор исчез. А давайте без договора, просто будет мораторий. Не будем ничего размещать и будем продолжать жить так, как будто договор есть. По этому поводу возникли тоже определенные замечания, требования с противоположной стороны, опять же, связанные с этой ракетой. Раз вы хотите, чтобы договор сохранялся, уберите эту ракету. Нет, мы эту ракету убирать не готовы. В результате договор ушел окончательно, и сейчас мы снова столкнемся с повторением кризиса евроракеты 70-х годов, когда в Европе снова появится то гораздо на более высоком уровне американские ракеты средней и меньшей дальности, и снова опять встанет вопрос о подлетном времени, там уже теперь даже уже и не 6 8 минут, а гораздо меньше, потому что территория НАТО, как вы понимаете, за это время очень серьезно продвинулась в сторону столицы. А во-вторых, вообще-то подлетное время не только до Москвы надо считать. У нас вообще-то вся страна есть. Люди живут не только в Москве и Санкт-Петербурге, но и в других местах. И вот поэтому вот этот вот момент, конечно, является совершенно существенным. Сейчас у нас время новостей, перерыв 30 минут, а дальше я продолжу этот разговор, и мы закончим о теме безопасности и обороноспособности. Да, это просто ролик, извините, а не новости, я не прав.
Здравствуйте, друзья, и еще раз я хочу поблагодарить всех, кто смотрит наши программы, всех, кто ставит лайки. Это действительно очень важно, потому что это помогает продвигать видео. Но, помимо прочего, я также прошу вас оставлять комментарии, рассказывать об этом видео своим друзьям и знакомым. Мы, я напоминаю, существуем благодаря вам, и на самом деле вот этот вот принцип утренней газеты действительно работает и работает очень хорошо. Мы же с вами покупали когда-то утреннюю газету, и я напоминаю, что 20-50 рублей, которые она стоит, это тоже вполне нормально. Нам действительно этих денег от вас вполне достаточно для того, чтобы продолжать существование. Это получается. Спасибо всем, кто нам помогает. Спасибо тем, кто пишет еще и комментарии, когда отправляет свои сообщения, потому что нам приятно это читать. И вы, кстати, в комментариях просто к этому видео можете написать, что бы вы хотели видеть на этом канале. Мы вот думаем о возрождении также итоговых информационных программ или, может быть, разворотов чисто с петербургскими аспектами. В общем, пишите, пожалуйста, посмотрите, чего вам не хватает, и мы будем продолжать работать, потому что мы сейчас поняли только одно. Благодаря вам мы становимся настоящим, ну, не очень подходящее слово, но тем не менее, народным медиа, народным YouTube-каналом, потому что вы нам помогаете, а мы можем поэтому работать, за что огромное спасибо. Там вот внизу написано все, как можно нам поддержать, нас поддержать, и даже на номер телефона можно скинуть, это работает. Еще раз спасибо и до встречи в наших эфирах. Пока.
Так, давайте продолжаем наш разговор по поводу комментариев, пока успел посмотреть, что подлетное время имеет значение только для центров принятия решения размещения ракет, никто города бомбить не будет. Я думаю, что реальность, конечно, опровергает подобные заявления, то, что мы сейчас видим, да, как и куда летают ракеты. Давайте посмотрим на украинскую ситуацию. Возвращаясь к контролю над вооружениями. Ну, одна история – ракеты средней и меньшей дальности, а другая история параллельная – это контроль над вооружениями, стратегическими наступательными вооружениями. Была договоренность о том, что будут проведены консультации между Россией и Соединенными Штатами по реализации этого договора. И 28 ноября наша сторона отказалась от консультаций, и фактически речь шла о том уже, что комиссия должна была встретиться 29 ноября по 6 декабря в Каире. Вроде даже тексты уже в основном были согласованы, а после этого, значит, наступил вот подобный отказ. Причем сказано было, что речь не только технический момент, хотя там есть и технические разногласия, а принципиальная позиция, что вот есть у нас конфликт на Украине, и поэтому в этих условиях как-то не с руки заниматься разговором о стратегических наступательных вооружениях. Ну, это как бы мы тем самым стараемся подать политический сигнал американцам, что мы не готовы с ними беседовать. Да, там есть технические разграничения, поскольку Соединенные Штаты в первую очередь говорят, что мы должны вернуться к инспекциям. По соответствующему договору есть возможность проводить до 18 инспекций в год с каждой стороны. Они не проводятся с 2020 года. Вначале, так сказать, были ссылки на ковид, ну, а потом российская сторона сказала, что нет, никаких инспекций мы больше не будем допускать. А российская сторона есть свои возражения по поводу позиции Соединенных Штатов, что там давайте-ка у нас есть проблемы, что у вас есть баллистические ракеты, подводные лодки с баллистическими ракетами, тяжелые бомбардировщики, которые, мол, не учитываются во всех этих подсчетах, но в принципе они могут быть переоборудованы, надо как-то это все обсуждать, возможность переоборудования, поэтому надо менять там правила перезачета. Вот, и пока позиция как бы наша заявлена такая, что СНВ, конечно, замечательно, но доминируют другие вопросы, проблемы существуют, и мы этим делом не будем заниматься. Вот. И здесь я могу сказать, что, конечно, мы подаем сигнал в самой чувствительной сфере, которая сегодня есть для Запада, тяжелый сигнал, пытаемся надавить на болевую точку. Самое главное, что всегда беспокоило в основном Соединенные Штаты вот во времена советского кризиса, это распад, неконтролируемый распад страны с ядерным оружием. И вот судьба ядерного оружия, вообще говоря, все, что с этим связано, с контролем, с обеспечением как бы нераспространения, это то, что стоит в центре, конечно, западной политики. Если мы опять вернемся к фактам, а не к историям, да, к рассказам о том, как Соединенные Штаты все спали и видели, как разрушит Советский Союз, то я хочу заметить, что последним человеком, который выступал за сохранение Советского Союза и с конкретными совершенно, я бы сказал, предупреждениями не идти на независимость в сторону Украины, это был Джордж Буш-старший, который за 18 дней до путча выступал в Верховной Раде Украины, что произвело эффект разорвавшейся бомбы, смысл которой, что мы не поддержим, американский народ не поддержит националистические региональные диктатуры, идите договаривайтесь с Горбачевым, вы строите общее демократическое пространство. Понятное дело, что встал вопрос вообще, что будет дальше в стране, где все это разваливается. Так вот, и понятно, что дальше возник Будапештский меморандум. Тоже совершенно не случайно Соединенные Штаты приняли самое активное участие в том, чтобы ядерное оружие было собрано в России и не осталось на Украине. Беларусь и Казахстан отказались сразу. А Украина реально могла поддерживать ядерное оружие. У них есть достаточный экономический потенциал, научный. Но, тем не менее, все-таки руки выкрутили, бумагу подписали, гарантии территориальной целости и безопасности дали. И Украина взяла на себя безъядерный статус. Поэтому вот эти вопросы, связанные с контролем, конечно, являются центральными, конечно, являются самыми болезненными. Да, сейчас мы обозначим, что нам как бы мы готовы и этот договор похоронить, потому что если нет консультаций, нет как бы инспекции, то вообще-то говоря, договор как бы перестает вообще существовать как некий важный документ. А надо говорить, что мы идем последовательно в демонтаже. Ушел договор об открытом небе, это как бы полеты инспекции, ушел договор, важнейший договор, который я сказал, ракета средней и меньшей дальности. Де-факто развалился договор об ограничении обычных вооружений, там был блоковый принцип подсчета, понятно, что Варшавский договор развалился, но каким-то новым вариантом подойти уже не смогли. И вот договор СНВ, которым мы очень так волновались, что сейчас он подходит к концу, не будет продлен. И когда-то пришел вместо Трампа Байден, и первым, что он сделал, он принял решение о продлении этого договора еще на 5 лет. А там очень большие дискуссии шли, в том числе и в Конгрессе, связанные с тем, что они недовольны тем, что ушли предыдущие договоры. Вот. То, в общем, если мы сейчас на фоне как очень важного, как нам кажется, но тем не менее исторически локального конфликта, утратим и этот договор, то надо бы сказать, что, в общем, тогда мы вступаем в совершенно, как говорится, холодный космос неограниченной гонки вооружений, включая стратегические наступательные вооружения. И тут нам, конечно, хорошо бы посчитать амуницию, посчитать возможности, посчитать наш потенциал, потому что любая гонка вооружений – это, прежде всего, колоссальная нагрузка на экономику. И вот встает вопрос, мы готовы? Мы понимаем, зачем это нам нужно, или мы понимаем, что мы хотим полностью повторить дорогу Советского Союза, который рванул на 10 тысяч, как на 500, в желании обеспечить паритет с блоком НАТО, не имея экономического паритета, и экономически этой гонки не выдержал. Вот это вот тот вопрос, который возникает, снова разговор о том, все-таки, когда есть аппетиты военных все-таки, может быть, послушать дипломатов, послушать специалистов по безопасности, послушать людей экономики, а не вставать на чисто точку зрения, смотреть на весь окружающий мир через прицел. Я хочу напомнить, что в 90-й год военные просто требовали, что авианосцы строить, потому что не будет авианосцев, все пропало. Но ведь авианосцев нет, так сказать, жизнь, тем не менее, продолжилась, Россия никуда не делась. Но экономика рухнула и без строительства авианосцев. Поэтому мы повторяем ровно все те же вещи, когда заказываем вес, который экономически просто не в состоянии вытащить. Вообще, раз говорю, не понимая разницы между безопасностью и обороноспособностью. Это не одно и то же. И когда у вас не хватает экономических и научно-технических возможностей, надо включать дипломатию, искать коалиции, искать договоренности, строить ограничения, опутывать систему международным правом, потому что это то, что всегда помогает тому, кто слабее. А я думаю, что сегодня в военно-экономической гонке нам тяжело играть на равных со всем миром. И вот теперь мы как раз переходим еще раз ко второй теме, которую мы обсуждаем, мировой порядок. И тоже интересная тема, когда мы старались играть в каких-то позициях практически со всем миром. И, в общем, как и что это получилось. Я еще раз напомню, что мы обсуждаем, наверное, на разных примерах три основных подхода к позиции стран, к тому, как организовать мировой порядок. Один подход – это государственнический. Это вариант а-ля вестфальская система, когда есть государство, есть суверенитет, есть территориальная целостность, в общем, более-менее степени неприкосновенной границы. Каждая страна бьется за свои национальные интересы, уважая равноправие остальных, да, понимая, так сказать, что есть особые обстоятельства, создавая коалиции. Не всегда эти правила строго там идеально соблюдались, но подход такое государство является, так сказать, вот одним из игроков на равном поле со всеми остальными. Второй подход – имперский. Когда мы говорим, что есть несколько центров силы власти, которые обладают абсолютным суверенитетом, в том числе всегда обычно страна, которая считает себя империей, считает себя, ну, безусловно, этим центром, а окружающие страны, в общем, имеют ограниченный суверенитет, поскольку они должны прислушиваться к позиции империи, должны находиться под ее зонтиком, должны в каком-то смысле обеспечивать санитарный кордон, буфер безопасности и так далее и тому подобное, и двигаться в фарватере сильнейших. И вот мир представляется так, как концерт великих наций, есть несколько империй, а все, так сказать, там остальные мелкие рыбешки, надо определиться, вы с этой, в этой стае плывете или в этой, да, если вы, так сказать, тут в это, из косяка выбиваетесь, ну, тогда вас либо сожрут, что называется, раз вы сами по себе, вот, либо, так сказать, с вами там вас будет строго пасти ваш императорский лидер. Вот. И третья позиция, наиболее радикальная, позиция мессианская, когда какая-то из стран говорит, что вообще именно мы знаем правильный рецепт мирового устройства, именно мы знаем, как надо всем жить людям, именно мы готовы дать этот вариант всему миру, и вот дальше уже мессианская позиция еще только будет отличаться одной позицией. Это вы хотите делать мягкой силой, предлагая, пропагандируя, показывая, демонстрируя, либо вы считаете, что вы огнем и мечом будете продвигать свои идеи по всей территории мира, невзирая, так сказать, на соседей. Ну, уже сколько получится. Вот это вот та история человеческая, в которой находились. Россия, да, заплатила большую дань всевозможным этим вариантам. И вот один из проектов, который очень сильно будоражил, он фактически и имперский, и мессианский, это проект, который звучал так, что «Царьград наш». Ну, начнем с того, что Константинополь, это как бы имя, который получил название Царьграда, никогда не принадлежал России. Но, тем не менее, возникла идея, что надо возвратить Константинополь, поскольку Константинополь – это был центр, как воспринимался, да, православия, восточной ветви христианства. Его захватили неверные там, с нашего понимания, бусурмане, как называлось, Константинополь пал в 1453 году, и достаточно сильно развивалась еще, так сказать, там в средние века идея, что, ну, теперь единственным христианским царством, центральным, главным, вокруг кого должны все объединиться, это стала Россия. Такой мессианский христианский проект, истинное христианство здесь. Вот, и поэтому задача вернуть Константинополь, воцариться там и стать Вселенским центром православия и стать, опять же, центром славянства, всеславянским центром. Вот эти вот две мессианские достаточно идеи, они, конечно, получили довольно мощное развитие. И вообще-то проект возвращения Константинополя был уже провозглашен Екатериной II. Там планировалось там, сказать, провести целую коронацию, там и внук был назван Константином, и с тех пор эта идея, так сказать, со страшной силой овладела массами. И вот Россия и Турция с 1568 там, где-то по 1918 год, вот за почти 4 века, она провела вообще 11 войн русско-турецких, плюс еще и Первая мировая, 12 войн реально. За 69 лет состояния войны с Турцией. Колоссальное движение на юг. При этом, можно сказать, что в основном русско-турецкие войны были чаще всего успешны для России. И мы понимаем, что отсюда появился Крым, который был, вообще-то говоря, находился под союзником Турции. Здесь там появление Молдавии, все южные территории, они когда-то находились под властью Турции. Тихонечко-тихонечко приходили назад. А в какой-то момент возникло желание, ну, в общем, добраться и до непосредственно Константинополя. Первая, так сказать, достаточно известная попытка, эта война, которая называется Крымской, она была не за Крым, просто в Крыму 1853-56 года. Когда казалось, что вот, концерт наций, вот священный союз наций, такие как консервативные, как там Россия, Австрия, Пруссия, которые при поддержке Великобритании ограничили Францию, и вот это вот та конструкция, которая удерживает Европу. И вдруг возникает конфликт Россия-Франция, он возникает не где-нибудь, а фактически на территории Османской империи. Вопрос о том, а кто будет иметь доступ к христианским ценностям первой руки на территории фактически нынешнего Израиля и Палестины. И Турция вначале обещает то французам, то обещает россиянам. В общем, вопрос, который, конечно, серьезный дипломатический конфликт, но дальше со стороны российского императора очень простой подход. Он требует, чтобы это было, конечно, в первую очередь российское право, а во-вторых, требует, чтобы он был признан как покровитель всех христиан, проживающих на территории Османской империи. Ну, фактически, это почти то же самое, что сейчас, что раздать всем паспорта на этой территории. Османская империя, естественно, отказывается, потому что это громадный процент населения. Я думаю, что если бы кто-то бы выступил сейчас с требованием стать покровителем, словно говоря, там в свое время католиков, там, иудеев или мусульман на территории Российской империи, мы бы тоже однозначно отказались. Вот. Но это является поводом для начала боевых действий на Балканах, так и движение в сторону того, чтобы захватывать Константинополь. А идея двоякая. Во-первых, это центр. И второй момент – это, конечно же, проливы. В этот момент Великобритания считает, что она не позволит в такой степени усилиться России и даже договаривается со злейшим врагом Франции для того, чтобы выступить совместно. Австрия, как утверждает, сами совершали и совершает предательство, как говорит, которого не видел мир, как они сами считают, и фактически переходит на сторону, в ультимативном выступает, почти в ультимативном форме на стороне Великобритании и Франции, что потом, конечно, Австрия отлилась. Когда начался конфликт с Пруссией, то уже Россия не поддержала, и конфликт с Францией, Россия не поддержала Австрию. Вот. Но, тем не менее, война была проиграна, помню высадку, героическую оборону Севастополя описано со всех сторон, затопление флота, и фактически это была катастрофа. Вторая попытка, такая уже серьезная, начинается в 1894 году. К власти приходит Николай II. Только-только пришел. Он даже говорит, я такой молодой, я не знаю, как этим управлять, что да как. Что происходит первым делом на заседании правительства через некоторое время? Приезжает посол, понятно, что его пригласили для доклада, наш Немидов из Турции, докладывает, что Османская империя шатается, как всегда говорит, больной человек. Сейчас самое время нанести удар. и реализовать великую мечту, как говорится, всей российской общественности. Захватить Константинополь и Стамбул тогда, и уже и проливы. До заседания правительства. Начальник генштаба за. Командующий с попутными войсками за. Командующий флотом за. Министр иностранных дел за. Император склоняется к тому, чтобы начать вот это самое все мероприятие. Единственное, кто выступает против, это министр финансов Витте, который говорит, что вообще страна оставлена его батюшкой Александром III в прекрасной форме, с хорошими внешнеполитическими, экономическими позициями. Мы сейчас этим самым вернемся в мировую войну, и ничего хорошего из этого не просечет, кроме катастрофы. Николай, тем не менее, недоволен и дает команду начинать подготовку к вторжению. Высадка десанта, там создание всяческого напряжения внутреннего, что даст повод как бы начать официальную войну с Турцией. Эту же идею, то, что такую войну надо начинать, поддерживало очень много людей, причем таких людей, которые достаточно авторитетны. Я могу сказать, что один из певцов того, что надо этим заниматься, это был, конечно же, Федор Михайлович Достоевский. И он писал, что, конечно же, должен стать наш Константинополь. Вот. И он писал такие вещи. «Золотой рог и Константинополь – все это будет наше». Но не для захвата и не для насилия, отвечу я, писал Достоевский. И, во-первых, это случится само собой, именно потому, что время пришло, а если не пришло еще теперь, то действительно время близко. Все к тому признаки. Это выход естественный, это, так сказать, слово самой природы. То есть вот такая вещь, что вот должен быть Константинополь наш и никаких, так сказать, вариантов. Я уже цитировал, еще раз повторю то, что писал Данилевский, потому что Николай Данилевский такой большой теоретик, известный человек славянофильства, он писал непосредственно, что цель стремления русского народа с самой зари его государственности, идеал просвещения, славы, роскоши, величия наших предков, центр православия, яблоко раздора между нами и Европой, какое историческое значение имел бы для нас Константинополь, вырванный из рук турок вопреки всей Европе? Каким дух, занимающим восторгом, наполнил бы наши сердца сияние нами воздвигнутого креста на куполе Святой Софии? Прибавьте к этому несравненные преимущества Константинополя, его мировое торговое значение, восхитительное местоположение, все очарование юга. Витте бросается к императрице-матери, к дядьям, включая очень авторитетного дядю, который воевал в предыдущей русско-турецкой войне, когда российские войска дошли до Константинополя, но потом, как говорится, под давлением обстоятельств, в том числе и внешнего мира, все-таки ушли обратно и по договору многое передали обратно Турции. Вот. И он обращается к воспитателю Николая, к Победоносцеву, который не свое уважение к Достоевскому на резолюции, которые, на бумажке, которые ему прислал на записке Витте, написал «не дай бог». Вот. В результате дядья старшие все наваливаются на Николая, говорят: «Да ты что, с ума сошел? Какая война? Да это вообще страшное дело». Николай отзывает директиву готовиться к вторжению, но с этого момента страшно вообще возненавидел Витте, который заставил проявить его слабость и не дал ему, что называется, насладиться славой. Дальше он попытался насладиться славой. Мы помним, это отдельная история, это попытка создать Желтороссию, что привело к русско-японской войне и к катастрофе русско-японской войны. Но Константинополь был отложен. Снова вернулась ситуация в 2014 году. Последний, наверное, заход, когда опять мысль о том, что сейчас начинается мировая война, давайте-ка мы в нее влезем. По ходу пьесы мы отступили за сербов против Австрии, пометуя предыдущее. Дальше началась Первая мировая война. Тут же были подписаны тайные договоры где-то в году 16-м с Англией и Францией, которые говорили, что Англия и Франция говорят, что Россия не мешает им заниматься арабским миром, а Англия и Франция первый раз говорит: мы не возражаем, если вы заберете, так сказать, с Константинополя проливы, тем более, что Турция вступила в войну, в Первую мировую войну, вмешалась на стороне Германии, по своим тоже соображениям. И, казалось бы, дорога открыта. Уже готовятся части, готовится высадка, и решения все эти принимаются уже там в марте 2017 года, только в феврале по старому стилю, только уже началась революция в стране. Появляется временное правительство, но дорога не останавливается, подготовка продолжается, потому что во временном правительстве, например, Милюков является как бы страшными адептами этой идеи. Эта идея действительно глубоко сидела в мозгах граждан. Казалось, что тут все рушится, но давайте же все-таки достигнем великой цели, дойдем до Константинополя. Вот. И уже, так сказать, февраль правительство развалилось временное, уже Октябрьский переворот, Октябрьская революция, войска неуправляемые, и по-прежнему продолжается подготовка движения всего десанта на Константинополь. После этого, значит, уже в борьбе с империалистическими задачами российского правительства большевики публикуют это соглашение, разворачивается колоссальный скандал по этому поводу, там невероятное возмущение в арабском мире, где видно, когда стало известно, что их там разменяли как мелкую монету. И, в общем, этот проект рухает вместе с империей, вместе, так сказать, со страной. Дальнейшие события мы понимаем, и больше уже этой идеи захвата Константинополя, возвращения Царьграда, мы не возвращались. К чему, собственно, этот разговор? Этот разговор о том, что, как иногда, нация увлекается соответствующими имперскими миссионерскими проектами, это история России, и дальше уже даже рациональные соображения, они не могут быть приниматься во внимание, поскольку эмоционально, там, духовно, какие-то еще угодно соображения. Вот давайте это сделаем, причем никто не... Вот этот вот порыв, он не обсуждается даже о том, как бы, какую цену надо заплатить. Безусловно, это было понятно для 18-й, 19-й, даже начала 20 века. Еще идеи территориальной целостности, непостоянности границ работали в Европе, в ограниченном объеме, и тут шел передел с мощнейшей. Но по миру державы считали себя, особенно империалистически, вполне себе возможным делить территории, присоединять куски и так далее и тому подобное. Насколько это глубоко сидело и сидит, я процитирую еще одну интереснейшую работу. Виссарион Белинский, невесовый Виссарион, которого мы оценим как великий гуманист, как большой демократ, что вот как устройство мозгов, которое, тем не менее, в значительной степени продолжает существовать в наших головах. Вот он описывает Петербург и Москву и говорит о Петре. Причем две интересные позиции. Ученик Европы, он оставался русским в душе, вопреки мнению слабоумных, которых много и теперь. Будто бы европеизм из русского человека должен сделать не русского человека. И будто бы, следовательно, все русское может поддерживаться только дикими и невежественными формами азиатского быта. И дальше он ставит вопрос, а как сделать страну европейской? Казалось бы, сближаться, да, там, контактирующие. Нет. Он говорит, Москва, столица Московского царства, не могла соответствовать видам Петра на всеобщую коренную реформу. Ему нужна была столица на берегу моря. Но моря у него не было, потому что берега Северного и Восточного океана и Каспийское море нисколько не могли способствовать движению России с Европой. Надо было немедленно завоевать новое море. Но дальше он рассказывает, что два моря он имел в виду для завоевания, Черное и Балтийское. Но для первого ему нужно иметь Малороссию в своем полном подданстве, а не под своим только верховным покровительством. Нужно было отнять у турков Крым и взять в свое владение обширные степные пустыни. И вообще типа пойдем не туда, столицу перенесем, ну с Турцией будем сближаться. Это не такие виды представляло Балтийское море. Прилежащие к нему страны истори знакомы были русскому мечу. Много пролилось на них русской крови. И оставить их в чужом владении, не сделать Балтийского моря границу России, значило бы сделать Россию навсегда открытую для неприятельских вторжений, навсегда закрытую для сношений с Европой. Ну, тезисы весьма и весьма спорные и непонятные. Петр слишком хорошо понял это, и война с Швецией по необходимости выделена, сделалась главным вопросом всей его жизни, главной пружиной всей его деятельности. Ревель, особенно Рига, как бы просили сделаться новую столицу, но тогда еще не были русскими, но основали Петербург, и дальше уже поехал. При этом есть восторженная оценка, что Петр первый гений и так далее и тому подобное. Но интересен подход. Мы хотим сделать страну европейской, Да, мы хотим сделать ее максимально близкой к Европе, это имперский подход. Давайте захватим кусочек этой Европы, заберем ее у этих европейских стран, поскольку если мы это не захватим, да, вот опять, то тогда, конечно же, будут одни проблемы для нас. А если мы это заберем, тогда мы будем гораздо ближе к Европе, и будет все замечательно, и мы станем Европой и так далее и тому подобное. Совершенно фантастический взгляд на мир и подход, если подумать с сегодняшней позиции, тогда, как говорится, забирая часть от Европы, силой, вряд ли вы сделаете Европу дружественной, вряд ли вы построите с ней хорошие отношения любым соседом. По-моему, это всегда так. Вот. Но тем не менее мы видим, что эти вещи довольно глубоко сидят в истории, в наших подходах, в наших взглядах. И я думаю, что мы еще продолжим разговор о том, какие варианты возможны и как сегодня, честно говоря, Россия видит новый мировой порядок и к какому мировому порядку стремится. Но вот эти экскурсы наши показывают, что разговор о том, что Россия там всегда была миролюбивой державой, это мы себя иногда сейчас рассказываем, но реально картина была не такой. Это не надо как бы стесняться, это другое время или там стыдиться. Но Россия была страной-воином, Россия расширяла свои пределы, как утверждается, там в течение огромного количества лет расширялась там со скоростью 100 тысяч квадратных километров в год с 1552 по 1917. И размахнулась, естественно, как мы понимаем, от Варшавы до Аляски и Калифорнии. И не была готова тут остановиться. Поэтому, в общем, взгляд наш и наши традиции по поводу того, как должно быть организовано мироустройство, сегодня тяжело вписывается в те реалии, которые вообще постепенно укрепляются в мире. Я думаю, что об этом мы еще продолжим разговор в следующий, уже в следующую среду. Поэтому на сегодня все. Всем спасибо, кто был вместе. Это была программа «На самом деле». Я ее автор и ведущий Сергей Цыпляев. И до встречи в следующую среду.